Интернет-радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви». Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Приветствую вас, наши дорогие соотечественники, на волнах радио «Радонеж». За режиссерским пультом Евгений Болин, ведущая Екатерина Краснобаева. Сегодня с нами в прямом эфире телефон 8-495-959-59-39 будет протоиерей Валериан Кречетов, настоятель храма Покрова Божьей Матери села Акулово. Благодарим вас, дорогой батюшка, что вы нашли время для встречи с нами Великим постом. Вот. Знаю также, что у вас грядет на днях юбилей. Но мы бы хотели поговорить сегодня, наверное, вы тоже, и наши слушатели тоже хотели бы услышать ваше пасторское слово. Вот все, что происходит в мире или как с отдельным человеком, на все нужно смотреть с духовной точки зрения. Но жаль, что мы обращаемся к чтению из книги «Бытия» или книги «Притчи» только Великим постом. Но вот просто поражайся, находя ответы и советы, и руководство ко всему, что происходит в мире или в семье, и даже в жизни одного человека или иной страны. А в вашей книге, вот замечательная книга у меня, одна из, на все нужно смотреть взглядом оттуда, есть ответ на вопрос. Вы пишете. Вся суть в том, что духовные люди говорили прежде всего о духовных вещах. Библия, как книга книг, заключает в себе и историю, но основное – это ее вероучительное и нравственное значение. В Евангелии, например, есть несколько упоминаний о царях, правителях, кесаре, Ироде, понтийском Пилате, но практически нет описаний конкретных личностей. Есть общая картина грядущих событий. Господь сказал апостолам, что предстоит разрушение Иерусалима, Иерусалимского храма. Дано общее положение о последних временах, войнах, землетрясениях, бедствиях, но они происходили во все времена. И рассматривать Священное Писание, прежде всего Евангелие и Библию, только с точки зрения этих внешних событий нельзя, потому что за общими понятиями, которые похожи во все времена существования человечества, есть какой-то глубокий внутренний смысл, и его сущность является главной. Как Господь сказал, из-за умножения беззакония во многих оскудеет любовь. Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле? То есть духовно-нравственное состояние человечества главное в истории, а все остальное – это многоточие.
Это надводная часть айсберга.
Да.
Дело в том, что на самом деле вот эта истина познается, когда Господь ее открывает со временем. Ведь вот то, что происходит, мы смотрим на происходящее в свете большей частью каких-то земных причин, там, каких-нибудь там материальных вещей, там всех. Ну, простейший пример такой, как говорится, ну, вот у нас говорят о том, чтобы увеличить народное население, значит, нужно создать соответствующие условия, значит, достаток, там все. Но ведь жизнь-то показывает, что у тех, у кого достаток сверхдостаточен, детей-то у них по одному, по два человека.
Да.
А по 10, по 5, 8, это бывает у детей, у людей часто недостаточно. И когда начинают видеть такие условия, что если вот нет достатка, вот отнимать детей, это просто преступление.
Сейчас такое крылатое выражение было до последних времен, что куда плодить нищету. Вот это я даже не... Когда говоришь, что ну что у нее так много детей, куда она плодит нищету. А обычно сейчас у нас, наверное, самые большие семьи это у священников. Хотя они не самые богатые, я бы сказала.
Да. Дело еще вот в чем. Дело в том, что понятие богатства вообще... Вот почему в основе всего лежит все-таки Библия. Библия – книга книг. Знаете, есть такое изречение, был такой физик Фарадей. И вот есть рассказ, он сидит, складывается за голову, на дне открыта книга. Ходит его друг и говорит: «Майкл, у тебя голова болит, что такое?» «Да нет, поражается, говорит, безумие людей, они такую книгу имеют и такие вещи творят, там все сказано». И действительно, читаешь она и поражаешься, как будто сейчас. Тут обычный процесс, который происходит, там психологи-то работают, там социологи, все это. А все очень просто сказано Исаием пророком. Горе, когда будут называть зло добром, а добро злом. Почитать тьму светом, а свет тьмой. Горькое сладкое, сладким горьким. Горе, когда людям мудрых своих глав и умными перед собой, самими собой. То есть, вот так называемая автономная нравственность, которая считает, что является как бы законодателем каким-то. Да нет, никаким законодателем человек не может являться, потому что он очень зависимый. Беда вся в том, что самобытность, она ведь вот только у Бога. А все не самобытно. Не само бытие дает себе. Самобытен Бог. И поэтому все остальное в свете, в этом свете только и имеет большую или меньшую свободу. Но понятие свободы, ведь это свобода у нас. Вот, свобода, 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 равенство, братство. Кстати, Сергей Николай Вельмирович, по-моему, на это прекрасно отвечает на этот вопрос. Он говорит, что, ну, во-первых, свобода, кто-то хорошо сказал, это свобода права на неравенство. А дальше идет равенство. А как же равенство может быть рядом со свободой, когда там право на неравенство? Свобода и равенство, они рядом не могут стоять, логически. Но это мало кто думает над этим. Хотя думать, в общем-то, не мешает. Дело все в том, что на самом деле равенство тоже быть не может. Как может быть равенство, когда мы все даже не равны росту? Ну как ты всех не равняешь? Как может быть равенство, когда есть такой пример? Это говорит, дать трем людям. Дали по 100 каких-то монет. Один положил в купышку, другой купил инструмент какой-то, чтобы что-то... А третий пропил. И уже неравенство. Наверное, просто... Я когда прочитал, думаю, о, как просто, оказывается. Поэтому... Ну, а братство, может быть, когда один отец. И поэтому... Самое интересное, что... Ну, о, великий, могучий русский язык, конечно. Это действительно у нас такие слова прям... Вот. Братство. Я не знаю, как оно в разных языках звучит, но у нас братство, есть братство во имя святителя Николая, там, или кого-нибудь еще там, или братство. И самое интересное, что когда отец Иоанн Крестьянкин, такой у нас подвижник благочестия был, он сказал, все, что существует в мире, оно украдено из духовного, только передачи на свой лад. Вот. И поэтому, если у нас братство, то там братва. У нас братья и сестры, там братки. Понимаете, даже товарищи, это слово товар. Значит, объединенные какими-то товарами, делами. Поэтому, так вот, на самом деле, истинное равенство, оно перед Богом. Потому что, если подняться на высоту, то все мы примерно сверху-то одинаковые. Это рядышком мы когда сами вот один выше, другим, а сверху посмотреть, мы так. Поэтому, по сути своей, отношение между собой, так сказать, равенства или какого-то в чем-то уравнять, как всех, все это, да и в природе этого нет. Господь сотворил все, все не одинаково. Даже листы на одном дереве одинаково почти нет. Есть такие мнения. Поэтому это естественный процесс такой. Но когда вот это неравенство или разница в чем-то вызывает зависть или злобу, вот это уже отождествление Бога. Потому что Бог есть любовь. Как сказал другой, нужно современный уже преподобный Юстин Попович. Он сказал, что любовь не есть свойство божества. Любовь есть сущность божества. Человек, сотворенный по образу Божию, должен своей сущностью иметь любовь. Иначе это не до человека, получеловек. И равенство, так называемое, оно дано для того, чтобы имеющий больше мог делиться с другим. Чтобы было место любви. Когда все достатки, а с чем делиться? У него тоже есть. А когда этого не хватает, этого. Поэтому, на самом деле, так называемое неравенство, это есть возможность проявления любви. Истинная. Угу. Вот почему у нас как-то на это смотрят так. Почему? Да и потом, ну, всегда есть возможность совершенствование. Кстати, я несколько лет назад там был в Японии. Ходил по монастырям, там, значит, интересная культура восходящего солнца страна. Так вот, там говорят, человек должен совершенствоваться. Они говорят, а что значит совершенствоваться? Значит, он несовершен. Ну, а попросту говоря, грешен. Вот человек должен избавляться от грехов. И смысл-то весь человеческого здесь подвига – это очищение сердца от грехов и страстей. Вот почему для спасения нужен подвиг. Есть тоже такое изречение. Вот. И подвиг, но совершенство нужно иметь образ. Как, к чему цель, к чему стремиться. Так вот, нам вот сказано. Вот, они, может, не читали Евангелие, некоторые из японцев там. А там сказано, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. То есть Господь к этому призывает, к совершенству. А в отношении того, что происходит в мире, все это результат грехопадения. Ведь вот говорят о войнах, ну простите, первая война между двумя братьями была.
Да.
Каин восстанавливали. И убили его даже. Дальше не раз воевали между собой люди. Дети Яхва хотели пробрать, убить сначала, а потом смелость продали брата своего. То есть и все время идут, как говорят у нас, всякие там конфликты, это семейные разборки, только побольше.
У нас, по-моему, звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Такой вопрос у меня. Мне 42 года. Я женат 17 лет. Случилось так, что там полтора года назад я познакомился с женщиной и полюбил ее. В итоге я ушел из семьи, но меня это очень мучает, естественно, такой грех. Для того, чтобы разобраться, я поехал в монастырь, чтобы спросить там совета. Мы поехали вместе с этой женщиной туда. И я ожидал порицания крайнего в отношении таких поступков. Но на всем протяжении этой поездки прям знамения, откровения были, и которые указывали на то, чтобы мы должны быть вместе. И монах, которому я рассказал эту историю, там перед утренней службой, встретившись с ним перед вечерней службой, он на весь храм сказал, что нам надо венчаться. Вот у меня вопрос. Ни в одном учении, ни в одном писании невозможно найти оправдание, вот, когда мужчина уходит из семьи, при условии, что и жена у меня замечательная, и грех я этот на себе очень сильно чувствую, и мучает он меня. Возможно ли, вот, если знамение, я вот еду, у меня звезды выстраиваются, без привлечения указывают мне на монастырь, монах говорит, что венчаться надо, и ни на одной исповеди, на которой я был, мне ни один священник не сказал, что мне надо остановиться в своих делах.
Простите, использовать свободный эфир для того, чтобы выяснить, это может просто священника приехать поговорить. Мы от всех это остальных отнимаем вашу проблему. Да, конечно. Как вы знаете, что в Евангелии это правильно сказано. Кто может разводиться, Господь сказал, нет. От начала не было так. А он говорит, а бывает, но это по жестосердию вашему. Все это сказано в Евангелии. Почему-то мы говорим, что священное писание написали. Поэтому. А потом дело все в том, что в отношении каких-то знамений, указаний, вы меня простите. Бывает знамения, указания, но толкование их бывает разное. Поэтому в отношении упираться эти знамения, есть одно правило, очень такое верное. Это очень просто, понимаете. Во-первых, значит, как подобает, как жить. Но когда эта проблема возникает, прежде чем какой-то решительный шаг, нужно молиться и просить воли Божией. Господь укажет. Мой отец, он был священником, когда Авраам шел с Исааком на гору Моря, чтобы его принести в жертву, Исаак спросил, а где жертва, все сожжения? Он сказал ему, Иегова Эре, Бог укажет. Поэтому нужно молиться. Вот. Вообще-то, для всех остальных вопросов, которые будете, знаете, это не так просто. Потом Господь укажет, это точно совершенно. Вот. Поэтому, когда небо молчит, не надо ничего предпринимать. Но все, что совершается, это еще с нами. Иногда это не обязательно голос неба. Иногда голос бывает и справа, и слева, простите. Причем очень тонкий. Тут чуть-чуть, как же нужно... Каждый человек страдает, хорошо, а тот, а потом полюбил. А куда же делась любовь к первой супруге? Что это такое? Это любовь была, а может, это не любовь? Это увлечение. А если увлечение, оно пройдет. А если истина? А кроме того, нам Александр Сергеевич Прошкин написал пример. Ну, полюбил, вот она, Татьяна, но он отверг ее, значит, даже. А потом сказал ему, когда она вышла замуж, сказал, к чему лукавить? Я вас люблю, к чему? Но я другому отдана и буду век ему верна. Ответ Пушкину уже дан.
Но, к сожалению, мы сейчас практически разучились молиться и обращаться с молитвой на все наши дела, чтобы Господь управил, а мы все как бы сами.
Да нет, не только. Молиться, это, конечно, совместно. Самое сложное. Труднее всего, говорит, Богу молиться, а со смертью кормить и старые долги отдавать. Есть такая проблема. Дело все в том, что... Самое главное, о чем люди забывают, это именно о Боге. И что все управляется промыслом Божьим. Вот об этом и книга замечательная Святого Николая Владимировича «Война и Библия».
Да, мы не сговаривались, взяли сегодня эту книгу с вами.
Как раз сейчас на все вопросы там дан ответ. Да. Просто нужно читать. Да. Нужно читать. Рекомендуется. А что касается А вот то, что, как говорится, ну, кто-то там сказал, кто-то... Видите, в чем дело? Есть вопрос на этот ответ в Священном Писании. Что даже пророк может ошибиться, а тем более может простой человек, или там даже священнослужители. То есть свойственно ошибаться человеку, поэтому... Но для этого нужно время, чтобы Господь уже указал. Даже когда мы даем советы, и замечательный пример, такое изречение: «Мудрый молчит до времени, безумный говорит без времени». И потом Господь сказал ученикам, ну, ты мы не больше их, конечно, что делаю сегодня, знаешь, Петру, узмеешь после. Да еще потом, когда уже потом, ты еще сказал, отверзи им ум, разумейте Писание. Господь должен отверзить ум, потому что можешь признать, видите, в чем дело, ведь времена последние, ведь они есть, вот тут говорите, упоминались в последних временах, но они начинаются с предупреждения и кончаются тем, да не прельстят вас. То есть будет обман. В всевозможных видах будет обман и ложь. Поэтому вот. А в отношении того, что происходит, говорят, войны. Да войны — это детский лепет. Детский лепет. В Библии прямо написано. Землю опустошить беззаконие. Престолы превратит в престолы. И злодейство превратит в престолы сильных. То есть землю опустошает не войны. Войны тоже беззаконие, но другое беззаконие. Например, когда разлучил пресловутый вот этот труп, который лежит на Красной площади до сих пор, за исключением, когда Иосиф Виссарионович отменил, вели аборты. Так у нас за это время, по известной статистике, 500 000 000 абортов. Об этом молчат. Мне приходит иногда, женщины жалуются, вот ребенок там потерял наш сын. Я говорю, слушайте, а вы не делали? Молчит. Да. Вот это скушается, понятно, что вы... А почему не скушается от тех, вы даже не дали пожить? Поэтому у нас беззаконие опустошает. А когда просто продолжение рода человеческого не хотят, это разве не беззаконие? Разве они опустошают землю? О чем тут говорить-то? Я просто пусть читает да разумеет, как говорится. Да.
Вот святитель Николай Сербский, он четко все написал. Говоря о войне, война человека против человека является следствием войны человека против Бога. И потом, когда его спрашивают, а чего, что за причины для войны, он отвечает: и так, первоисточник всех последующих войн в освящении святого Божьего откровения понимается так. Первое. Существует неумолимый закон греха. Второе. Война человека против человека есть следствие войны человека против Бога. Третье. Войну родителей против Бога продолжают дети, восставая один на другого. Четвертое. Милость Творца смягчает закон греха и этим делает возможным продолжение жизни человеческой на земле. Это суть всех войн, да.
Все сказано. Дело в том, что на самом деле в Священном Писании все сказано. Все сказано. Вот мне как-то задали вопрос, как вы относитесь к избранию президента. Там был молодой какой-то. Я говорю, простите, во-первых, я его даже в глаза не видел. Как можно говорить о человеке, который
никогда
не
видел? Это в другой стране избрание.
В другой стране, да. Нет, в другой стране нет. Нет. Так вот, я говорю, простите, но у Исаии пророк написано, за то, что вы отступили от меня, говорит Господь Бог, от вас разумного и правителя, и судью, и виночальника, и старца, и молчаливого, и дам вам юношей в князей, и ругатели будут управлять ими. Ругатели. У нас сейчас матерятся все правители. Что это удивляться? Исаия пророк когда сказал про ругателей? Ну, это господствует, господствует. Да. Беда вся в том, что большая часть не знает, почему наши поэты, наши писатели, все это, православные же все были. Вот. Так одним словом, как прекрасно сказал Михаил Юрьевич Лермонтов: «Печально я гляжу на наше поколение». его грядущее или пусто, или темно. А между тем, под бременем познания того, что и знать-то не нужно, и сомнения именно в истинных и в том, что нужно знать, бездействие состарится оно. Все четко. У нас все знают, кроме Священного Писания.
Батюшка, а как можно это остановить? Потому что вот я сейчас ехала в метро, ну, все сидят смартфонами, тюк-тюк-тюк-тюк, уже никто не общается, книги, конечно, в руках нет, а ведь общение именно вот с книгой, это же ведь просто богатство несравненное.
Нет, во-первых, был такой физик Эйнштейн. Очень человек-то думающий был, очень размышляющий, не только физик. Он сказал, когда технологии... Все вот это возможно. Заменить живое общение, мы получим поколение идиотов. Это Эйнштейн, простите. Правда, у нас кому-то писали Нобелевской премии в отношении к демократии, так называемой. Оказывается, Нобель тоже высказался. Что такое демократия? Это толпа идиотов, вот так воспитанные в виде этим вот смартфоном, которым управляет кучка подонков. Это Нобель, простите, это не мои слова. Я сам прочитал, думаю, надо что-то. Поэтому, ну, если вопрос касается личной жизни кого-то, пусть приезжают, я отвечу. На какие-нибудь более серьезные вопросы. Это, а если там, это, знаете, просто чтобы все будут выслушивать, вот, это все равно, что на исповедь приходит человек, а все остальные выслушивают человека. Я думаю, не совсем это, поэтому я предлагаю...
Давайте послушаем, если это существенный вопрос какой-то по теме, тогда мы вас слушаем. Пожалуйста, говорите.
Я хочу, во-первых, поблагодарить батюшку за мудрые философские духовные рассуждения, любовь к слову, и вас, Екатерина, за любовь к слову. Всегда с удовольствием слушаю ваше слово. И выразительное всегда очень. Спасибо вам. А вопрос у меня о самоуважении и гордости. Если взять нашу историю, там, и наше время сравнить, то народ всегда склонял голову и был угнетаем зачастую. Если мы говорим о знати, то это, ну, в салонах мы знаем по-французски обязательно, и французские гувернантки, беседы там на французском, кто нельзя, я не знал, как говорится, на него уже смотрели сверху вниз. Вот, а на исповеди человек говорит о своих грехах, познавая свое несовершенство. Здесь тоже нельзя говорить о самоуважении. И берем другую сторону медали. Предположим, сегодняшний день и международные отношения. Да и раньше там, если взять. Мы всегда оправдываемся везде перед всеми. А надо научиться самоуважению. Мне кажется. И тогда другие тоже будут уважать. И здесь самоуважение уже не будет являться грехом. Как все это связать воедино?
Во-первых, самоуважение, я насчет такого понятия я не очень духовно литературу слышал. Есть чувство достоинства. Сознание своего достоинства, как образа Божия, это одно. А самоуважение, ну, уважает это, кого уважает, кого не уважает, уважать не заставишь. Вот. А когда человек с достоинством, тогда к нему относится все равно, вынужден его уважать. Ну, мы имеем, вот насчет истории вы упомянули, очень хорошо. Ну, был такой Александр Невский, князь. Да, вот его как раз смеялся. Так вот, дело все в том, что его достоинство было таково, что его уважали. Ну, кто не уважает, им все равно кого. А кто что-то, они будут относиться с уважением, с достоинством. Больше того, мы имеем высочайший пример, и Господь сказал, научись мне кроткий и смиренным сердцем. Но он с достоинством отвечал, когда ему Пилат, ему избит, покровавленному, значит, сказал, я власть имею распять тебя, Господь сказал, ну, никакой ты власти не имеешь, если не будет тебе дано свыше. То есть, и поэтому известно, что Аттила, он его оставил архиерей. С ним стал говорить, и он повернул свои войска назад. Потому что он учился в нем достоинство. В старце он учился достоинство в нем. Поэтому достоинства нет. Это... Ну, а уж если какое же достоинство высшее-то у Бога человека, так его все равно распяли, так это что буду делать это? Да, ну, то он потом воскрес. И вот там-то будет. Здесь, на этой земле, уважение, достоинство, то не приходится тут ожидать или наблюдать, потому что, большей частью, все как раз именно наоборот. Потому что князь мира всего лжец, отец лжи. И поэтому, больше того, он говорит очень хорошо, отец Иоанн Крестьянкин, есть такой, я думаю, многие за это. Вот, он говорил о том, что когда ты страдаешь, телесное, душевное, помни, что все страдают в разной степени. Страдание нам не избежит. Не избежать нужно учиться страдать достойно и одухотворенно. Достойно. Я одухотворенно. В этом заключена тайна нашей жизни земной здесь. И больше того, больше страдают лучшие люди. Поэтому страдание – это удел лучших людей. Больше того, еще есть к этому. Вот у нас клевещут там, на наших там правителях, вот там все это. Простите, по-моему, чуть не меньше кто сказал, что червь избивает наиболее зрелый плод и сладкий. Поэтому клевета наиболее достойных людей. Но больше того, в заповедях даже и да поносят вас, и рекут, всяких зол в голову, но вы лжущие меня ради. Поэтому, когда ложь и значит, поношение, так уже в область блаженства человек попадает. Но это у Бога. А здесь на земле какая это может быть справедливость? Бывает, Господь иногда и здесь напоминает о себе. Но воздание это там. Поэтому отношение достоинства. А мы вообще мы не оправдываемся, мы ничего не оправдываемся. А перед кем мы оправдываемся? Когда мы Александр Невский сложился, или Суворов, Кутузов, или Ушаков, или же Скобелев, там они защищали даже другие народы. А нам-то причем тут оправдываться? Мы можем помочь, помогли.
Да. Ну, мне кажется, что очень болит у всех сердце о том, что действительно, сколько у нас было правителей, таких, которые помогали, сколько было полководцев. Суворов же, например, это его политика, что ни в коем случае не разорять дома, не трогать мирных жителей, ни одного. Если он заметил кого мародера какого-то, это было страшно. А сейчас вот все как один ополчились и говорят, что это мы мародерствуем, мы убиваем, поэтому конечно, у каждого русского человека это вызывает, ну, я не знаю, ни обиду, ни скорбь большую, потому что, ну, не было такого, чтобы русский солдат так себя вел. А сейчас во все как сорвались. Да. Ну, понятно, блаженно егда поносит вас.
Я уже сказал.
Да, но сердце-то болит.
Да, конечно, болит. Ну, ведь в чем дело? Вот я уже сказал, оно болит о тех, о том, кого не дали жить. Вот этих тоже должно сердце.
Да, кстати. Вот.
Да и друг другу-то, вот в семье-то ведь, почему получаются такие вот всякие разделения там все это. Потому что все это тоже борьба за власть. Да.
Семья это маленькое государство ведь тоже, да, где все свои иерархии. Ну, опять же, не читают же ведь ни Библию, не читают, где все сказано, что сыне, слушайся отца своего, да. Уважай мать свою, ведь сейчас этого нет. Сейчас говорят, да. Что ничем я вам не обязан, а вы только обязаны мне, вы меня родили, я вас не просил, еще вот так говорят. Раз вы меня в свет в этот привели, значит, вы обязаны мне квартиру, все остальное, ведь это же просто... А почему? Потому что, опять же, отступление от Бога.
Конечно, вот вы правильно поняли. Вот насчет того, что говорит, я не просил, точно так же обращаются и к Богу. Знаете, есть современный юмор такой, два друга встречаются и спрашивают, ну как ты живешь? Говорит, нормально все у меня в семье. Как к тебе относятся дети? Как к Богу. Я говорю, как? Ну, живут как хотят, только просят помощи.
Понятно.
А еще и требуют. Поэтому все это, конечно... Вы знаете, у нас в отношении русский человек, все-таки он непобедим, по смысле своего жизнеутверждающего начала, и такой юмор, юмор блестящий. Иногда, я недавно, мне показали такое в интернете, ну, объяснять сейчас историю не важно, но тем более Ветхий Завет еще, и Леонардо да Винчи, значит, это, Тайна Ветхи, это слышно?
Да.
Что это такое, говорит, за картина? Он говорит, русские что-то прознают, говорит. Что-то. А почему, говорит, русские? Ну, среди них Бог.
Да, русский с нами Бог.
Да, с нами. Ну, поэтому все это есть.
Вот еще я очень люблю книгу «Серна в забытом раю» Попович тоже. Удивительная вот по своему смыслу книга, которую я бы всем бы порекомендовала найти и почитать, что мы сделали с миром, что мы сделали с меньшими братьями нашими. И когда мы говорим «за что», это нам. Вот я помню, отец Дмитрий Смирнов, правда, немножко так вот он резко ответил, но когда ему сказали, за что нам это, он сказал, чтобы если бы за что, то вам не так надо, а взять вас, расстрелять, потом воскресить, опять расстрелять, потом воскресить, еще раз расстрелять. Ну вот, наверное, так мы забываем свои поступки, которыми прогневали Бога. То есть испортили, в общем-то, все вокруг себя своими...
Все, что вы сказали, это сказано в этих словах Священного Писания. Не по беззаконию нашим сотворились нам, не за грехом нашим
воздалось нам.
То есть, действительно, засаживаем больше. Мне одна раба Божия тут у нас, ей так рассказала, что он очень полюбил Серафима. Его невозможно не полюбить, конечно. И вот он во сне явился и говорит, люди такие грешные, что когда они что-нибудь или там потеряют дом, или там что-то, царица на колени, Господи, благодарю тебя, что ты так мало меня наказываешь.
Да, удивительно, конечно же, те, когда его изуродовали, нашли этих грабителей, а он сказал, отпустите их, простите, а ведь сам был изуродованный весь, а ему-то что, ему хотелось стоять и молиться, а он даже это не мог, до того его изувечили. Вот действительно, это, конечно, святые.
Да нет, тут я говорю, наш... И жили, значит, и пленных там все. А вот мне не знал, рассказали. Вот в этой компании-то 7 мальчишек подошли напиться воды. Вышла женщина, мышиха под суп, ладно, всех отравила. Это в этой компании. Вот тех, которых как раз освобождают. Ну, это, к несчастью, печально очень.
Ну, это все так, все, что было, и это было, было давно в веках, как говорится, что и брат на брата пойдет, и умертвят, и, ну, все это было. Опять же, мы забыли Священное Писание.
Да, совершенно, но оно исполняется и напоминает о себе.
Напоминает о себе. Вот еще замечательная книга тоже святителя Николая Сербского «Сквозь тюремное окно». Там тоже ответы на все вопросы. Вот там, например, что Господь сделал для Европы, и чем Европа отплатила ему. Вот это вот, конечно, я могу, конечно, прочитать, но вот вы скажите тоже про это.
Нет, ну, во-первых, вот в этой есть книга, еще одна, «Царев завет».
Да, да.
Вот это замечательно. Там он говорит, что он прекрасно говорит о истинной золотой свободе. Истинная золотая свобода, внутренняя свобода, свобода от греха, от мирских всяких привязанностей. Она говорит, ее внешняя свобода не увеличит, и внешнее стеснение не уменьшит ее. На самом деле, человек свободен, как Господь сам сказал, вы рабы, я сделал вас свободными. Он говорит, никогда никому не работали. Ну, во-первых, они работали достаточно и в Египте, там, но главное не эта работа. Главное, свобода от греха, человек свободен. Все, освободились, а в день пьянства, курения, наркомании, какие не свободны, это рабы. И вообще-то дело в том, что человек не самобытен. И на самом деле от кого зависит? Если он не будет с Богом, то будет с Духом. Противоположно. Если он не будет с церковью, то он будет с другим миром. Поэтому вот сейчас... Ведь что те, кто там, кто... Что, независимые? Да еще как зависимые. Да, ну, от чего? Ну, это уже выбор самого человека. Поэтому тут... Даст тебе Господь по сердцу твоему. Весь совет твой исполнен. Вот. А сердце – это самое главное. Потому что святые отцы говорили, человек живет сердцем, а не умом. Ум – рабочие силы сердцем. Поэтому человек, когда сердце доброе, он мудрый, говорит. Когда сердце недоброе, злое, он хитрый, коварный. То есть он те же способности употребляет. Вот можно все употребить на благо, а можно... Вред.
Вот Рильке сказал такие слова, что все страны граничат друг с другом, и только Россия граничит с Богом. Не потому ли все они сгруппировались против России?
Ну да, причем, вот помните, там говорили, слушай, войны, слухи о войнах, потом, а дальше, и все, начало болезням. Что такое болезнь вдруг чешет? А вот сейчас бактериологическая война ответит. Да, поэтому стараются вот заражать. Ну, это как бы в Иранах, конечно. Микробы, они не очень разбираются.
Правда, куда бежать?
Как бы не туда понесло это все. Поэтому это наивно, конечно. Но, ну, что же теперь делать? Есть такое изречение, когда Бог наказывает, отнимает разум. Разумного в таких вещах трудно найти. Да их нет, его нет просто. Злоба не предпочитает полезного. Есть такое в Священном Писании. Ну, а все это происходит как раз в веке посту. Сейчас особенно. И приближается праздник Пасхи, конечно. И вот началась-то у нас военная кампания Второй мировой войны. У нас в День русских святых окончилась на Пасху. Да. Именно на Пасху.
Но об этом умалчивают.
Почему-то да. И самое интересное, что 9 число, День Победы, это ведь в том году, когда великомученик Георгий был как раз...
Георгий Победоносцев, 6 мая, да.
Он 6 было. А поскольку не полагается его, то День Победы установили по уставу, церковному уставу. Его память перенеслась на 9 число.
В тот год.
Вот
как, поэтому, как все удивительно.
Может, Иосиф Виссарионович, он все-таки был семинарист, может, он... Так. Ну, по крайней мере, было так. Понятно. Как будет здесь тут? Посмотрим.
Отец Валерий, скажите, пожалуйста, а вот многие, может быть, не нарочно, но они против войны, вот так называемые пацифисты. Как вы к этому относитесь? Ну, если вот страна делает какую-то операцию, не нам решать, надо это или не надо, потому что там, где это решается, нам вообще неизвестно, что и как.
Простите.
Ну, почему...
Вот... Простите, а я не знаю, кто за войну.
Все, конечно, против войны, но вот сейчас вот так.
Да, но, простите, если ничего не делать, а, между прочим, Иосиф Виссарионович поступил так. Ведь он же знал, в общем, что надвигалось-то. И думал, что Англия подходила. Он начал действие, кстати. Иначе бы мы были оккупантами. Во второй войне мы были оккупантами. Угу. Он не начал военные действия, пока были потери. Ну, здесь решили по опыту это начать, уже, прежде чем на нас...
Упредить,
конечно. Да. Нет, это все, это мудро очень все. Спасибо, Господи.
Ну, да.
Да. Ну, а что ж делать? С пятками выйти... жить, помолчивать, пока облачается, когда волк, ведь как, когда беззащитных людей ставят, а из-за них стреляют, ни одна война такого не делала. Это что-то новое.
И над военнопленными никто не издевался,
да,
никогда, это уже святое
верно.
Было.
Да, ну, это, ну, поэтому показатель достаточно для тех, кто, они правильно против войны, вот что же тогда, кого поддерживать тогда?
Ну, а как вот, ведь не донесешь-то до Европы, или что совершенно не так, как им освещают. Ну, ведь...
Ну, видите, освещают. У нас уже освещают так, что у нас будто бы в войне уже не участвовали в Второй мировой участии. Вообще мы там ничего не делали.
Ну, это понятно все, конечно.
Ну, понятно, все понятно.
Чтобы дух наш вообще убить.
Да нет, дух ты наш не убьешь, слава Богу, с Духом Божиим. А насчет того, что там, где этого духа спасти нет, там его, конечно, придавить могут. Там. Ну, видите, в чем дело? Что мы удивляемся, что-то, уж сколько Господь творил чудес, и исцелял, и воскрешал, распять его, о, как пропаганда что сделала. Это же пропаганда. Только ветхозаветный просто. Это факт. И до сих пор еще.
Да, до сих пор ведь.
Да, некто кто-то, да. А ведь на самом деле, между прочим, я как задумался раньше, ведь ни одно вероисповедание мира не ставило вопрос веры на первое место. Ни одно вероисповедание не собирало Вселенские соборы. Как веровать? Мы имеем символ веры, утвержденный не просто символ изучения кого-то, а на Вселенских соборах, только в нашей православной вере. Поэтому тут, а как хотите, а это логически. Вот чудеса совершаются, совершаются. А где больше совершаются чудеса? Вот, было что до этого, шейх какого-то разрубили свои единоверцы-то, ограбили его, а Матерь Божия шила его. Это же было, и сейчас молчат об этом. Я был в Самаре, в стоянии Зои, это на моей памяти все было. И молчат об этом. А это же факт. А почему? Почему это молчат? Архибиск Пойна, Лука Грязнецкий, вел операцию в Германии, и это было, помелькнули, и опять замолчали. Стук-стук молоктуры, повторяют одно и то же, последнее известие. Угу. Об этих вещах не молчат. Ну, вот я же был сам, соединяйся-то. Угу. Был там, в Самарканде. Так там, простите, гробница, кстати, ее очень почитают, мусульмане. Пророк Даила. Около клумба с фисташками. Так они засохли 6 лет, 5-6 лет стоят сухие. А потом Алексей II, когда приехал, окропил их святой воды, и они распустились, теперь плодоносят. Но об этом нам рассказывают мусульмане, и у нас молчат об этом. Ну где это такое? И все. Как будто... Да-да-да. Как глазами похлопаю, больше ничего. Есть похлопаю. Поэтому я уж не говорю, что я родился в Зарайске. Моя родина. И недавно я там был как раз. Именно 80 лет назад мы вернулись после оккупации туда. В 2006 году там был такой случай. Одна женщина, значит, готовится к Пасхе, вдруг входит ее крестник, выпивший, значит, и говорит, ему отняли там мобильный телефон, где-то кирпичный завод там были. Он захватил ее сына, значит, и побежали драться. Она говорит, Матерь Божия, ну не допусти, чтобы кровопролитие было в такой день. Через время, да, и вдруг слышит голос такой женский, тихий, говорит, не беспокойся, я Николушку Зарайского послала, он разберется. Привозит их, подходит машину, выгружает их, они протрезвевшиеся. Только они собрались драться, явился старец, сказал, что вот затеяли, какой-то безделушки, друг друга убивать, разойдись, или я позову Михаила и Серафима. Этот факт есть, молчат. Я даже не дал призвать, и там даже забыли, в Зарайске, в Луках. А это факт.
Да, и святитель, вот Николай Сербский тоже пишет, что если бы все газеты в Европе стали бы говорить о Христе, если бы все журналы и все остальное стали бы говорить о Христе, другое было бы, наверное, время, и другая жизнь была бы на земле, но все они говорят не о том, все они говорят о том, что совершенно миру на потребу, вот, да, низкому. Поэтому, наверное, так мы и живем. И, конечно, мы, опять же, вот, я же не знаю, как про других не могу говорить, но мы, наверное, очень стали гордые, потому что вот, ну ведь раньше ни Суворов не гордился, ни победами, он говорил, не мне, а Богу. А сейчас вот мы горд, слава тому-то, слава сему, наверное, нельзя, ведь ну, русский народ никогда не гордился. Он всегда был мирен, он побеждал, он благоденствовал, он не, но никогда такого не было, чтобы слава, да нет. Гордыни просто.
Да нет, ну это, помните, это современник Пушкина. У меня есть... Сейчас вырезали. Ну, важно. В общем, у него есть такое... Там описывает те времена, и, значит, ну, приезжает из Европы помещик, и, значит, вот, вот там так-то, разговаривает с помещиком, который здесь живет. И он говорит ему, как живем? Нормально, все живем, значит, как? Ну, они, он им как бы помогал, все, как свой Сбербанк был для них, так сказать, судил. А они между собой, ну, были какие-то общие наделы, вот когда покос, значит, бросают, значит, жребий, кому достанется, и вот кому-то досталось за хлам, самый такой, с кочками там, так они говорят, каждый кончает свою полосу, переходит на соседнюю, а потом на другую. И потом это последнее, все кончают, и пошли с песнями. Вы говорите, чай, помогаете друг другу? Да нет, какой помогает? Это обычное дело. Настолько это обычно творить добро, это было обычным делом.
Обычным делом,
а у нас что-то сейчас деньги плати. Я слышал, что где-то за границей там брат задачки, а тот ему платит деньги.
Ну, к сожалению, у нас это сейчас стало как-то в норме.
Так создают, кажется.
Ну, да.
Все будут называть свиньей, захрюкаешь. Ну, да. Все, что делать-то. Да, поэтому...
Но ведь насильно-то никого не потянешь. Совершенно ни в церковь, нет. Ни к Богу.
Да нет. Невольник, ни богомольник. Ну, все, да. Это сказано.
Ну, да.
Ну, видите, когда я-то спрошел войну-то, когда как грохнул, все пошли в церковь. Церковь была... Был набит туда с народом все. Вот, кстати, когда я переехал туда, как раз именно ровно 80 лет, в 42-м году церковь начала опять действовать. Она была, не было слышания, она не закрывалась. Кстати, разрешение, письмо было Калинина где-то. Начать было служение все. Так что и правители наши были, царствие небесное кому-то.
Ну вот еще сейчас вот, конечно, по интернету такая ролик такой прошелся везде. Вот там на коленях на улице стоят сербы и молятся о победе России. Вот. Ну, оказалось, что это, конечно, не сербы, а поляки, потому что там матка Боска, у сербов нет такого. Вот. Но как бы всем хотелось, чтобы вот стояли кто-то и на коленях о нашей победе молился. Но мы-то сами, мне кажется, что сейчас церковь не молится на коленях, когда вот читает эту молитву о даровании не победы, а наведении, в общем-то, мира нашим воинам доблестным.
Ну нет, почему я молюсь постоянно? Я вообще не переставаю молюсь.
Нет, это понятно, но вот когда общая молитва идет...
Ну на коленях, видите, мне колено такие
глупые. Да я не к вам, батюшка. Я говорю вообще, потому что действительно вот все как радовались, друг другу пересылали это, но вот они молятся о другой стороне на коленях. На улице прям большая улица, и все они на коленях стоят, и вот... Вот. Раньше тоже крестные ходы были, ведь это же силы-то какая, вот силища это, просто.
Да.
Сейчас почему-то их нет.
Ну, видите, почему-то ж. Вот, значит, тоже слабые. Кстати, вот сейчас пример беженцев, вот я слышал там, вот, а там некрещенные дети есть. Да, да. Так что там тоже отступление. Видите, почему получается, и там, вот.
За умножение беззакония охладеет любовь. Если любви нет, так получается, брата, убийство. Да. Ну, батюшка, практически наш эфир-то уже закончился. Я хочу напомнить, что сегодня был у нас протоиерей Валериан Кречетов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы, что в Акулове, в селе. Вот, батюшка, ну... Вот уже сказали, что у вас юбилей грядет.
Да.
Ну и, конечно, не сказали, что вот видите, вот вы такой спокойный пришли, а тем не менее у вас вот недавно совсем сгорел дом.
Ну это...
Вот, видите, как надо относиться.
Мне одна старушка... У меня тоже, говорит, такое было. Мне пришли старики и сказали, чтобы быть богатым, но сначала сгорел дом. Ну, богатый, слава Богу.
Слава Богу, что вы живы остались. Вот.
Да.
Но только жаль, что в доме в этом Орлов жил батюшка.
Вот не в этом доме.
А не в этом, рядышком, да?
Дело в том, что я начал прислать, тот пришлось разобрать. Поэтому, видимо, и дом-то это, я делал для своих внуков, мне 35 внуков все-таки. Думал, ну, как-то они не интересуются там даже, да? Даже жена первую бросила, вторую тоже бросила, так что там да, последний сын, то есть... Вот тут насчет, говорит, разводов. Это разводится сейчас.
Да.
80% разводов, говорит, у нас. Да, в Рейх воюет. На войне, как на войне.
На войне, как на войне. И в миру тоже, как на войне.
Да, а в миру. Ну, идет духовная такая борьба.
Да. Батюшка, ну вы как-то укрепили, так даже повеселили немножко. Да, спасибо вам большое. И дай Бог вам многое, благое лето.
Спасибо.
Вот, и еще почаще к нам приходить на эфир.
Да, и всем. Да, Божья помощь, ничего. Бог вам помощь.
До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.